Жил-был человек, он когда-то знал много-много новых сказок, но теперь запас их, по словам его, истощился. Сказка, которая является сама собою, не приходила больше и не стучалась к нему в двери. Почему? По правде то сказать, он сам несколько лет не вспоминал о ней и не поджидал ее к себе в гости. Да она, конечно, и не приходила, была война, и в стране несколько лет стояли плач и стон, как и всегда во время войны. А сутые ласточки вернулись из дальнего странствования, они не думали ни о какой опасности, но явиться-то они явились, а гнезд их не оказалось больше, они сгорели вместе с домами. Границы страны были почти стерты, неприятельские кони топтали древние могилы. Тяжелые, печальные то были времена. Но и им пришел конец. Да, им пришел конец, а сказка не думала стучаться в двери к сказочнику, и слуха о ней не было. Пожалуй, и сказкам пришел конец, как многому другому. Вздыхал сказочник. Но нет, сказка ведь бессмертна. Прошел год с чем-то, и он стал тосковать. Неужели же сказка так и не придет, никогда больше не постучится ко мне? И она воскресла в его памяти как живая. В каких только образах она ему не являлась. То в образе прелестной молодой девушки, олицетворенной весны, сияющими, как глубокие лесные озера, очами, увенчанной диким ясменником, с буковой ветвью в руке. То в образе корабельника, который, открыв свой короб с товарами, развивал перед ним ленты, испещренные стихами и преданиями старины. Милей же всего было ему ее появление в образе старой, убеленной сединами бабушки, с большими умными светлыми глазами. Вот у нее так был запас рассказов о самых древнейших временах, куда древнее тех, когда принцессы еще пряли на золотых прялках, а их сторожили драконы и змеи. И она передавала их так живо, что у слушателя темнело в глазах, а на полу рисовались кровяные пятна. Жутко было слушать, а все-таки куда как занятно. Все это было ведь так давно-давно. Неужели же она так-таки не постучится больше? Спрашивал себя сказочник, не сводя взгляда с двери, под конец у него потемнело в глазах, а на полу замелькали черные пятна, он и сам не знал, что это, кровь или траурный креп, в который облеклась страна после тяжелых, мрачных дней скорби. Сидел он, сидел, и вдруг ему пришла мысль, а что, если сказка скрывается, как принцесса добрых старинных сказок, и ждет, чтобы ее разыскали? Найдут ее, и она засияет новой красой, лучше прежнего. Кто знает. Может быть, она скрывается в брошенной соломинке, колеблющейся вон там, на краю колодца? Тише. Тише. Может быть, она спряталась в высохший цветок, что лежит в одной из этих больших книг на полке? Сказочник подошел к полке и открыл одну из новейших просветительных книг. Не тут ли сказка? Но там не было даже ни единого цветка, а только исследование о Гольгере Данске. Сказочник стал читать и прочел, что история-то – плод фантазии одного французского монаха, роман, который потом взяли да перевели, тиснули на датском языке, что Гольгер Данский вовсе не существовал никогда, а следовательно, он никогда не появится опять, о чем мы почему так охотно верим. Итак, Гольгер Данский, как и Вильгельм Тилл, оказывался одним вымыслом. Все это было изложено в книге с подобающей ученостью. «Ну, а я во что верю, в то и верю», — сказал сказочник. «Без огня и дыма не бывает». И он закрыл книгу, поставил ее на полку и подошел к живым цветам, стоявшим на подоконнике. Не тут ли спряталась сказка? Не в красном ли тюльпане с желтыми краешками, или, может быть, в свежей розе, или в яркой камелии? Но между цветами прятались только солнечные лучи, а не сказка. Цветы, росшие тут в тяжелое, скорбное время, были куда красивее, но их срезали все до единого, сплели из них венок и положили в гроб, который накрыли распущенным знаменем. Может быть, с теми цветами сохранили и сказку? Но цветы знали бы о том, сам гроб, сама земля почувствовали бы это. Об этом рассказала бы каждая пробившаяся из-под земли былинка. Нет, сказка умереть не может. Она бессмертна. А может быть, она и приходила сюда, стучалась в дверь, но кому было услыхать ее стук, кому было дело до нее? В то мрачное время на весеннее солнышко то смотрели чуть ли не с озлоблением, сердились, кажется, даже на щебетание пташек, на жизнерадостную зелень. Язык не поворачивался тогда пропеть хоть одну из старых, неувядающих народных песен, их схоронили вместе со многим, что было так дорого сердцу. Да, сказка отлично могла стучаться в двери, но никто не слыхал этого стука, никто не пригласил ее войти, она и ушла. Пойти поискать ее. За город. В лес, на берег моря. За городом стоит старый замок, стены сложены из красного кирпича, на башне развивается флаг. В тонко вырезанной листве буковых деревьев поет соловей, любуясь на цвету яблони, думая, что перед ним розы. Летом здесь суетятся пчелы, носясь гудящим роем вокруг своей царицы, а осенью бури рассказывают о дикой охоте, об увядающих и опадающих человеческих поколениях и листьях. На Рождество сюда доносится с моря пение диких лебедей, а в самом старом доме, у печки, в это время так уютно, так приятно сидеть и слушать сказки и предания. В нижней, старой, части сада находилась каштановая аллея, так уманившая своим полумраком. Туда-то и направился сказочник. Здесь некогда прогудел ему ветер о Вольдемаре да его дочерях, Адриада, обитавшая в дереве. Это и была сама бабушка-сказка, рассказала последний сон старого дуба. Во времена прабабушки здесь росли подстриженные кусты, теперь же только папоротник да крапива. Они разрослись над валявшимися тут обломками старых каменных статуй. Глаза статуй заросли мхом, но увидели они не хуже прежнего, а вот сказочник здесь не увидел сказки. Куда же, однако, она девалась? Высоко над головой его и старыми деревьями носились стаи ворон и каркали. Кра-кра. Прочь. Прочь. Он и ушел из сада на вал, окружавший дом, а оттуда – в ольховую рощу. Здесь стоял шестиугольный домик, при котором был птичий двор. В горнице сидела старуха, смотревшая за птицей, у нее было на счету каждое снесенное яйцо, каждый вылупившийся цыпленок, но все-таки она не была сказкой, которую разыскивал наш сказочник. На это у нее имелись доказательства, метрические свидетельства и свидетельства о привитии оспы, оба хранились в ее сундуке. Неподалеку от домика возвышался холм, поросший терном и желтой акацией. Тут же лежал старый могильный памятник, привезенный сюда много лет тому назад со старого кладбища как память об одном из честных отцов города. Памятник изображал его самого, а вокруг него были высечены из камня его супруга и пять дочерей, все со сложенными руками и в высоких стоячих воротничках. Долгое, пристальное созерцание памятника действовало на мысли, а мысли, в свою очередь, действовали на камень, и он начинал рассказывать о старине, так по крайней мере бывало с человеком, разыскивавшим сказку. Придя сюда, он увидел на лбу каменного, отца города, живую бабочку, вот она взмахнула крылышками, полетала-полетала и уселась на травку неподалеку от памятника, как бы желая обратить внимание сказочника на то, что там росло. А рос там четырехлистный клевер, да не одна такая былинка, а целых семь, одна подле другой. Да, счастье коли привалит, так уж привалит разом. Сказочник сорвал их все и сунул в карман. Счастье ведь не хуже чистых денег, но новая хорошая сказка была бы, однако, еще лучше, думалось сказочнику. Сказки-то он, однако, так и не нашел. Солнце садилось, большое, красное, луга дымились, болотница варила пиво. Свечерело, сказочник стоял один в своей комнате и смотрел через сад и луг на болото и морской берег. Ярко светил месяц, над лугами стоял такой туман, что луг казался огромным озером. Он был им когда-то, гласили предания, теперь же, благодаря лунному свету, предание превратилось в действительность. Сказочнику вспомнилось то, что он прочел сегодня в книге о Вильгельме Теле и Гольгере Данске. Будто они никогда не существовали, они, однако, жили в народном поверье, как вот и это озеро, вновь ставшее вдруг действительностью. Значит, и Гольгер Данске может воскреснуть. В эту минуту что-то сильно стукнуло в окно. Что это? Птица, летучая мышь, сова. Ну, таким гостям не отворяют. Но вот окно распахнулось само собой, и в него просунулась старушечья голова. «Это еще что?» — спросил сказочник. Кто это? И как она может заглянуть в окно второго этажа? Что она на лестнице стоит? У вас в кармане четырехлистный клевер. Отозвалась старуха. У вас даже целых 7 таких былинок, и одна из них шестилистная. Кто ты? Спросил ее сказочник.
Болотница.
Ответила она. Болотница, что варит пиво. Я ж возилась с пивом, да один из болотных чертенят расшалился, выдернул из бочки втулку и бросил ее сюда, во двор, прямо в окно. Теперь пиво так и бежит из бочки, а это невыгодно.
А скажите.
Начал было сказочник.
Постойте маленько.
Прервала его болотница. Теперь у меня есть дело поважнее. И она исчезла. Сказочник только что собрался затворить окно, как старуха показалась опять.
«Ну вот, дело и сделано», — сказала она.
«Остальную половину пива я доварю завтра, коли погода будет хороша. О чем же вы хотели спросить меня?» «Я вернулась потому, что всегда держу слово, да к тому же у вас в кармане 7 былинок четырехлистного клевера, из которых одна даже шестилистная. Это внушает уважение».
Такой четырехлистник, что твой орден. Правда, он растет прямо у дороги, но находит-то его не всякий.
Так что же вы хотели спросить?
Ну, не мямлите же, я тороплюсь.
Сказочник и спросил о сказке, спросил, не встречала ли ее болотница.
Ух ты, пиво мое, пиво!
Сказала старуха.
Вы все еще не соты сказками.
А я так думаю, что они всем уж набили оскомину. Теперь у людей есть чем заняться другим. Даже дети, и те переросли сказки. Теперь подавайте мальчикам сигары, а девочкам кринолины, вот что им по вкусу.
А то сказки.
Нет, теперь есть чем заняться поважнее.
Что вы хотите сказать?
Спросил сказочник.
И что вы знаете о людях?
Вы ведь имеете дело только с лягушками да блуждающими огоньками.
«Да, берегитесь-ка этих огоньков»,
— сказала старуха.
«Они теперь на воле.
Вырвались.
Об них-то мы и поговорим с вами.
Только приходите ко мне в болото, а то меня там дело ждет. Там я и расскажу вам обо всем.
Но торопитесь, пока ваши четырехлистные да одна шестилистная былинки клевера не завяли и месяц не зашел».
И болотница исчезла.
Башенные часы пробили 12, и не успели еще они пробить четверть первого, как сказочник, выйдя из дома и миновав сад, стоял на лугу.
Туман улегся, болотница кончила варку пива.
«Долгонько же вы собирались»,
— сказала ему она.
«Нечистая сила, куда проворнее людей, я рада, что родилась болотницей».
«Ну, что же вы мне скажете?»
— спросил сказочник.
«Что-нибудь о сказке?»
«Вы ни о чем другом и говорить не можете»,
— ответила старуха.
«Так речь пойдет о поэзии будущего.
Только не залетайте слишком высоко», — сказала болотница.
«Тогда я и буду с вами разговаривать.
Вы только бредите поэзией, говорите только о сказке, точно она всему миру голова. А она хоть и постарше всех, да считается то самую младшую, вечно юную. Я хорошо знаю ее. И я когда-то была молода, а молодость ведь не то, что детская болезнь. И я когда-то была хорошенькой лесной девой, плясала вместе с подругами при лунном свете, заслушивалась соловья, бродила по лесу и не раз встречала девицу-сказку, она вечно шатался по свету. То она ночует в полураспустившемся тюльпане, то в желуде, то шмыгнет в церковь и закутается там в креп, не спадающий спать свечников в алтаре.
Да вы очень сведущи.
Заметил сказочник.
«Должна же я знать, по крайней мере, с ваше!»
Отозвалась болотница.
«Поэзия и сказка – обе одного поля ягоды, и пора им обеим убираться по добру по здорову.
Их теперь можно отлично поделать, и дешево и сердито выходит.
Хотите, я дам вам их сколько угодно за даром.
У меня полный шкаф поэзии в бутылках. В них налито эссенций, самый экстракт поэзия, извлеченный из разных корней, и горьких, и сладких. У меня имеются все сорты поэзии, в которой нуждаются люди. По праздникам я употребляю эти эссенции вместо духов, лью несколько капель на носовой платок.
Удивительные вещи вы рассказываете, проговорил сказочник.
Так у вас поэзия разлита по бутылкам?
И у меня ее столько, что вам и не переварить,
ответила старуха.
Вы ведь знаете историю о девочке, наступившей на хлеб, чтобы не запачкать новых башмаков?
Она и написана, и напечатана.
Я сам рассказал ее, сказал сказочник.
Ну так вы знаете ее и знаете, что девочка провалилась сквозь землю ко мне в пивоварню, как раз в то время, когда у меня была в гостях чертова прабабушка. Она пришла посмотреть, как варит пиво, увидела девочку и выпросила ее себе в истуканы на память о посещении пивоварни. Чертова прабабушка получила, что желала, меня же одарила такой вещью, которая мне совсем не ко двору.
Она изволила подарить мне дорожную аптечку, шкаф, полнюхонький бутылок с поэзией.
Прабабушка сказала, где надо поставить шкаф, там он и стоит до сих пор.
Взгляните. У вас в кармане 7 четырехлистных былинок клевера, из которых одна даже шестилистная, так вам можно взглянуть.
И в самом деле, посреди болота лежало что-то вроде большого ольхового пня, но оказалось, что это то и есть прабабушкин шкаф. Он был открыт для самой болотницы и для всякого, кто только знал, где должен стоять шкаф, он знает, где должен стоять шкаф. Говорят у датчан о человеке, который твердо знает, чего он хочет.
Примечь. Перев. Сказала болотница.
Шкаф открывался и спереди, и сзади, со всех сторон и углов.
Прехитрая штука.
И все же на вид он был не дать не взять старый ольховый пень. Тут имелись в искусных поделках всевозможные поэты, но преобладали все-таки туземные. Из творений каждого был извлечен сам их дух, квинтэссенция их содержания, затем добыто и было раскритиковано, обновлено, сконцентрировано и закупорено в бутылку. Руководимая высоким инстинктом, как принято говорить в тех случаях, когда нежелательно назвать это гениальностью, чертова прабабушка отыскивала в природе то, что отзывалось тем или другим поэтом, прибавляла к этому немножко чертовщины и таким образом запасалась поэзией данного рода.
«Ну покажите же мне эту поэзию»,
— попросил сказочник.
«Сперва вам надо послушать кое о чем поважнее»,
— возразила болотница.
«Да ведь мы как раз у шкафа»,
— сказал сказочник и заглянул в шкаф.
Да тут бутылки всех величин».
«Что в этой? Или в этой?»
«В этой так называемые майские духи.
Я еще не нюхала их. Познаю, что стоит чуть плеснуть из этой бутылки на пол, и сейчас перед тобой будет чудное лесное озеро, поросшее кувшинками. Если же капнуть всего капельки две на тетрадку ученика, хотя бы из самого низшего класса, в тетрадке окажется такая душистая комедия, что хоть сейчас ставь ее на сцену да засыпай под нее, так сильно от нее пахнет.
На бутылке написано «Варки болотницы». Вероятно, из вежливости ко мне.
А вот бутылка со скандальной поэзией.
С виду в ней налита одна грязная вода, так оно и есть, но к этой воде подмешан шипучий порошок из городских сплетен, три лота лжи и два гранной стены, все это перемешано березовым прутом, не из розок, помоченных в рассоле и обрызганных кровью преступника, даже не из пучка школьных розок, нет, просто из метлы, которую прочищали уличную канаву.
Вот бутылка с минорно-набожной поэзией. Каждая капля издает визг, напоминающий скрипение ржавых петель воротах ада, извлечена же эта эссенция из пота и крови самобичующихся. Поговаривают, правда, что это только голубиная желчь, но другие спорят, что голубь – птица благочестивая и в ней даже желчи нет, видно, что эти мудрецы не учились естественной истории.
Потом сказочник увидел еще бутылку.
Вот так была бутылка.
Из бутылок бутылка.
Она занимала чуть не половину шкафа, это была бутылка с обыкновенными историями.
Горлышко ее было обвязано свиной кожей и обтянуто пузырем, чтобы эссенция не выдохлась.
Каждый народ мог добыть из нее свой национальный суп, все зависело от того, как повернуть и тряхнуть бутылку. Тут был старинный немецкий кровяной суп с разбойничьими клёцками, и жиденький домашний супец, сваренный из настоящих надворных советников вместо кореньев, на поверхности его плавали философские жирные точки.
Был тут также английский гувернантский суп, и французский, патерше или как, сваренный из петушьей ноги воробьиного яйца и на датском языке носящий название «канканного супа». Лучшим же из всех супов был копенгагенский. Так, по крайней мере, говорили свои люди. В бутылке из-под шампанского содержалась трагедия, она могла и должна была вышибать пробку и хлопать, комедия же была похожа на мелкий-мелкий песок, пыль, которую можно было бы пустить людям в глаза, это была, конечно, высокая комедия. Низкая комедия, впрочем, тоже имелась в особой бутылке, но она состояла из одних афиш будущего, в которых название пьесы играло главную роль. И тут попадались замечательные названия, например, «А ну, плюнь-ка в нутро», «В морду», «Душка скотина», «Пьяна, как стелька». Все выражения взяты из уличного жаргона, первое нуждается в объяснении. Когда мальчишка получает в подарок первые часы, он, конечно, сейчас бежит на улицу похвастаться ими перед товарищами, а те требуют от него доказательства, что часы действительно его. А ну, плюнь-ка в нутро. Примеч. Перев. Сказочник слушал, слушал и совсем задумался, но мысли болотницы забегали вперед, и ей хотелось поскорее положить этому думанию конец. Ну, теперь насмотрелись на это сокровище. Знаете теперь, в чем тут дело? Но есть кое-что поважнее, чего вы еще не знаете, блуждающие огоньки в городе. Это поважнее всякой поэзии и сказки. Мне бы следовало, конечно, держать язык за зубами, но судьба сильнее меня, на меня точно нашло что-то, язык так вот и чешется. Блуждающие огоньки в городе вырвались на волю. Берегитесь их, люди. Ни слова не понимаю, сказал сказочник. Присядьте, пожалуйста, на шкаф, сказала старуха. Только не провалитесь в него, да не перебейте бутылок. Вы ведь знаете, что в них. Я расскажу вам сейчас о великом событии. Случилось оно не далее, как вчера, но случалось и прежде. Длится же ему еще 364 дня. Вы ведь знаете, сколько дней в году? И она повела рассказ. Вчера в болоте была такая суетня. Праздновали рождение малюток. Родилось 12 блуждающих огоньков из того сорта, что могут по желанию вселяться в людей и действовать между ними, как настоящие люди. Это великое событие в болоте, вот почему по болоту и лугу и началась пляска. Плясали все блуждающие огоньки, и мужского, и женского пола. Среди них есть и женский пол, но о нем не принято упоминать. Я сидела на шкафу, держа на коленях 12 новорожденных огоньков. Они светились, как Ивановы червячки, начинали уже попрыгивать и с каждой минутой становились все больше и больше. Не прошло и четверти часа, как все они стали величиной со своих папаш или дядюшек. По древнему закону блуждающие огоньки, родившиеся в такой-то час и минуту, при таком именно положении месяца, какое было вчера и при таком ветре, какой дул вчера, пользуются особым преимуществом, принимать человеческий образ и действовать как человек, но, конечно, сообразно со своей натурой, целый год. Такой блуждающий огонек может обижать всю страну, даже весь свет, если только не боится упасть в море или погаснуть от сильного ветра. Он может прямехонько вселиться в человека, говорить за него, двигаться и действовать по своему усмотрению. Он может избрать для себя любой образ, вселиться в мужчину или женщину, действовать в их духе, но сообразно своей натуре. Зато в продолжении года он должен совратить прямого пути 365 человек, да совратить основательно. Тогда блуждающий огонек удостаивается у нас выше награды, его жалуют в скороходы, что бегут перед парадной колесницей черта, одевают в огненно-красную ливрею и даруют ему способность изрыгать пламя прямо изо рта. А простые то блуждающие огоньки глядят на это великолепие да только облизываются. Но честолюбивому огоньку предстоит тоже немало хлопот и забыт и даже опасностей. Если человек разгадает, с кем имеет дело, и сможет задуть огонек, тогда этот пропал, полезай назад в болото. Если же сам огонек не выдержит срока испытаний, соскучится по семье, он тоже пропал, не может уже гореть так ярко, скоро потухает и навсегда. Если же год пройдет, а он не успеет за это время совратить пути истины 365 человек, его наказывают заключением в гнилушку, лежи себе там до света, не шевелясь. А это для шустрого блуждающего огонька хуже всякого наказания. Все это я знал и рассказал 12 молодым огонькам, которых держала на коленях, а они так обессились от радости. Я сказал им, что вернее, удобнее всего отказаться от чести и ничего не делать. Но огоньки не захотели этого, все они уже видели себя в огненной ливрее с пламенем изо рта. «Оставайтесь-ка дома», — советовали им некоторые из старших. «Подурачьте людей», — говорили другие. «Люди осушают наши луга. Что будет с нашими потомками? Мы хотим гореть, пламя нас возьми», — сказали новорожденные огоньки, и слово их было твердо. Сейчас же устроился минутный бал, короче балы уж не бывают. Лесные девы сделали по три туры со всеми гостями, чтобы не показаться спесивыми, вообще же они охотнее танцуют одни. Потом начали дарить новорожденным, на зубок, как это называется. Подарки летели со всех сторон, словно в болото швыряли камушки. Каждая из лесных дев дала огонькам по клочку от своего воздушного шарфа. «Возьмите их», — сказали они, — «и вы сейчас же выучитесь труднейшим танцам и изворотам, которые могут понадобиться в минуту трудно, а также приобретете надлежащую осанку, так что не ударите лицом в грязь в самом чопорном обществе». Ночной ворон выучил всех новорожденных огоньков говорить «Браво! Браво!» И говорить всегда кстати, а это ведь такое искусство, которое никогда не остается без награды. Сова и аист тоже кое-что бронили в болото, но о такой малости не стоит и говорить, заявили они сами, мы и не будем говорить. В это же время мимо проносилась дикая охота короля Вальдимира, господа узнали, что запир у нас идет, и прислали в подарок двух лучших собак, они носились с быстротой ветра и могли снести на спине хоть трех блуждающих огоньков. Две старые бабы-кошмарихи, которые промышляют ездой, тоже присутствовали на пиру и научили огоньков искусству пролезать в замочную скважину, таким образом, перед ними были открыты все двери. Они предложили также отвезти молоденьких огоньков в город, где знали все ходы и выходы. Обыкновенно кошмарихи ездят, сидя верхом на собственных косах, они связывают их на кончике в узелок, чтобы сидеть тверже. Теперь же они уселись верхом на диких охотничьих собак, взяли на руки молоденьких огоньков, которые отправлялись в свет соблазнять людей, и марш! Все это было вчера ночью. Теперь блуждающие огоньки в городе взялись за дело, но как, где? Да, вот скажите-ка мне. Впрочем, у меня большой палец на ноге, что твой барометр, и кое о чем да дает мне знать. Да это целая сказка. Воскликнул сказочник. «Нет, только присказка, а сказка-то еще впереди», — ответила болотница. «Вот вы и расскажите мне, как ведут себя огоньки, какие личины на себя надевают, чтобы совращать людей. Я думаю, что об огоньках можно написать целый роман в 12 частях, по одной о каждом, или еще лучше, народную комедию», — сказал сказочник. «Ну и напишите», — сказала старуха. «Или лучше и отложите по печенье. Да, оно, пожалуй, и удобнее и приятнее», — отозвался сказочник. «По крайней мере, тебя не будут трепать в газетах, а от этого ведь приходится иной раз так же тяжко, как блуждающему огоньку от сидения в гнилушке». «Мне-то это все едино», — сказала старуха. «А лучше все-таки предоставьте писать об этом другим, и тем, кто может, и тем, кто не может. Я же дам им старую втулку от моей бочки, ею они могут открыть себе шкаф с поэзией, разлитой по бутылкам, и подчерпнуть оттуда все, чего у них самих не хватает. Ну, а вы, милый человек, по-моему, довольно попачкали себе пальцы чернилами, да и в таких уже годах, что пора вам перестать круглый год гоняться за сказкой. Теперь есть чем заняться поважнее. Вы ведь слышали, что случилось? Блуждающие огоньки в городе», — ответил сказочник. «Слышать-то я слышал и понял. Но что же мне, по-вашему, делать? Меня забросают грязью, если я скажу людям: берегитесь,
Вон идет блуждающий огонек в почетном мундире. Они ходят и в юбках, сказала болотница. Блуждающие огоньки могут принимать на себя всякие личины и являться во всех местах. Они ходят и в церковь, не ради молитвы, конечно. Пожалуй, кто-нибудь из них вселится в самого пастора. Они произносят речи на выборах, но не на пользу страны и государства, а на свою собственную. Они вмешиваются и в области искусства, но удастся им утвердить там свою власть, проще искусство. Однако я все болтаю да болтаю, язык у меня так и чешется, и я говорю во вред своей же семьи. Но мне, видно, народу написано быть спасительницей рода человеческого. Конечно, я действую не по доброй воле и не ради медали. Что ни говори, однако, я творю глупости, рассказываю все поэту, скоро об этом узнает и весь город. Очень ему нужно знать это, сказал сказочник. Да ни один человек и не поверит этому. Скажи я людям, берегитесь. Блуждающие огоньки в городе. Они подумают, что я опять сказки рассказывать принялся.